Компания «Покер Москва» представляет.
Всем привет! Это «Покер Москва ФМ» и программа «Полуночные беседы». Несмотря на то, что сейчас в самом разгаре СОП, и основная масса игроков сейчас пребывает далеко за пределами МКАДа, а точнее в Лас-Вегасе, все равно в Москве у нас есть интересные собеседники покерные. И вот сегодня у нас в гостях один из них. Это Витя Андреенко, который известен более как алкоголичка. Витя, здравствуй.
Здрасте.
Вот с чего бы я хотел начать наш разговор. Собственно говоря, связаться с тобой не так-то просто, потому что вот в отличие от всего остального цивилизованного мира, у тебя чуть нет мобильного телефона. Как так получилось, что в век вообще высоких технологий ты пребываешь без телефона?
Я их потерял по примерным прикидкам 18. Ну, потерял, украли, вообще разные происшествия с ним происходили. Поэтому решил больше не покупать год-два назад телефон. Когда в Питере исчез последний из них.
Ты его сам исчез или у тебя его кто-то исчез?
Мне кажется, его где-то забыл. Есть люди, которые теряют ручки, там какие-то, в общем, мелкие предметы, а я постоянно терял телефоны и решил от них отказаться. И в этом есть определенный кайф. Тебя тяжело найти, не домогаются по пустякам люди, а те, кто знает, могут найти по-домашнему. Ну, в общем, какая-то повышенная свобода есть в том, что отсутствует мобильный телефон.
А тебя не напрягает, что…
По интернету вот легко найти тоже.
А, ну да, по интернету, пожалуй. А вот тебе не кажется, что вот этот вот кайф, который ты себе провел таким образом, ты еще больше и кайф добавил своей супруге, которая принимает звонков в два раза больше, чем она, по идее, могла бы принимать?
Все равно их не так уж много, этих звонков. В общем, она не против того, что у меня не телефон.
Кстати, вот я когда вот ей звонил, она, да, она так дружелюбна весьма. Так, ну что же, тогда перейдем уже к покеру. Витя, член команды «Покер Москва», расскажи, пожалуйста, как ты в эту команду попал и, собственно, с чего началась твоя покерная карьера?
Мы познакомились с Романом в 2001 году, кажется, а с Виталием чуть раньше. И в конце 2004-го они предложили поиграть в покер. У них был тогда уже определенный банкрот, они предложили поиграть в покер на их деньги. В покер играть я не умел, начинал с нуля на тот момент. Они уже занимались этим, ну, Рома, наверное, дольше. Ну, по крайней мере, год они уже играли профессионально, если я не ошибаюсь. Вот таким образом я и попал по предложению Романа и Боба.
Ты до этого играл в блэкджек. Вот расскажи, как ты вообще попал в сферу азартных игр. Это довольно интересная история.
Ну, был студентом, денег не хватало, искал работу, потому что вагоны грузить мне не очень нравилось. В общем, какое-то время раздавал газетки у метро, это тоже меня не привлекло. И в интернете нашел объявление на сайте job.ru, если не ошибаюсь, что требуются студенты коммуникабельного склада характера с математическими способностями, не гербалайф. Мне это показалось интересным. Я приехал на собеседование, ну, написал резюме, потом приехал на собеседование, меня встретил дедок какой-то, психолог, дал математический какой-то элементарный тест. Ну, я так понял, выдранный из теста на коэффициент интеллекта, вот математические вопросы. Там за определенное количество времени нужно было решить задачки, в общем. Я его прошел. Дедок сказал, побеседовал со мной, сказал, что я принят, и объяснил, что, ну, в общем, открыл великую тайну, что казино можно обыгрывать, что есть вот такая игра в блэкджек, где игрок может иметь перевес. И я был в шоке, согласился на эту работу, естественно, потому что другой не было, а было жутко интересно. Ну, в течение 2 месяцев учился считать карты, как и все.
Слушай,
у нас было 12 человек в группе.
Вот ты человек, который, ну, до этого вообще не знал, да, вот о том, что можно казино обыгрывать. Тебе не показалось, что это развод какой-то, что тебя вот пытаются развести на что-то?
Ну да, мне поначалу, естественно, возникла такая мысль, но взять-то с меня нечего. Работы нет, денег нет. поэтому, в общем, ну, согласиться там, было не очень сложно.
Что это там какая-то там полулегальная, не совсем там, скажем, легальная, да, заработка, за который там, может, тебя там куда-то привлекут.
Вот, может быть, я и задал этот вопрос, но ведь закон не нарушается, это очевидно.
То есть терять было, нечего?
Терять было практически нечего, да, и было жутко интересно.
Так.
Ну вот, после двух месяцев обучения, там, как правило, человек учится считать и играть по базе с поправками, ну, минимум полтора месяца, как показывает практика. Те, кто смогли научиться этому раньше, играли все равно с ошибками. То есть автоматизм определенно достигается. И вот после двух месяцев обучения, полгода мы поиграли. В общем, в этом бизнесе есть такая нестыковка, что когда выигрываешь, зарабатываешь деньги, но тебя очень быстро выгоняют, потому что казино тоже очевидно, что ты выигрываешь. И, естественно, студенты, видя такую перспективу, начинали воровать деньги из общих денег, из тех, которые им давали на игру. Команда быстро распалась. А затем группа активных индивидуумов во главе с Гарри Бальди, известным игроком московским против казино, стала искать инвесторов. Ну, в общем, остались несколько человек в команде, которые могли друг другу доверять. И через полгода нашли инвесторов и объединились с командой, где уже как раз играл Роман Шапошников.
Угу.
Вот таким образом мы познакомились. А Боб пришел вот в эту... в нашу маленькую группку ищущую инвесторов чуть раньше, чем мы объединились.
Так.
Ну, так все это и произошло. Это был где-то год 2001 примерно.
И вы стали играть вместе, да?
Да. Ну, как бы на общий банк у нас уже было человек 20, такая большая команда по игре против казино. Но, как я понял, все равно вот этот вот фактор воровства, он неизбежен в этом бизнесе. Поэтому все-таки командная игра, она, несмотря на всю ее кажущуюся выгоду, она... ну, не перспективно.
Слушай, вот расскажи тогда по поводу выгодности, да? Почему все-таки играть в команде выгоднее, чем играть одному? То есть, когда ты ни от кого не зависишь и так далее.
Ну, потому что, во-первых, как правило, команды вообще создавались людьми, которые приходили к тому, что оказывались перед фактом, что им негде играть, потому что везде повыгоняли. И они создавали команды, чтобы, ну, все равно выиграть деньги у казино.
Но сами при этом не играли, да?
Да, но сами при этом не играли. А выгодность массовой игры состоит в том, что, во-первых, деньги зарабатываются быстрее, во-вторых, снижается перепад в результатах, дисперсия, за счет того, что человек выигрывает, другой проигрывает. Ну, как бы это математический факт. То есть схема-то очень красивая и интересная. Но вот между людьми должно быть полное абсолютное доверие. Потому что как только возникает небольшое недоверие, один думает, что вот он ворует деньги, я тоже буду воровать тогда. И все распадается. Потому что прибыли у компании нет.
Угу. А ты говорил, что ты еще ездил вот по России, некоторое время это было еще до того, как ты пришел в команду, правильно? Вот когда ты ездил по России, там один или с кем-то еще, и тоже играл против казино.
Ну, да.
Это когда было?
Это было, когда Рома с Бобом уже начали играть в покер. Ну, где-то в течение года, наверное, так какие-то были у меня случайные заработки. Побывал в это время на Урале, в Ростове-на-Дону. В общем, было замечательное время.
Слушай, расскажи вот об этом. Ну, то есть это вот как раз, знаешь, вот это похоже на то, как там жили там в каких-то 50-х, да, там годах вот эти вот там true gambler, типа там Брансоны, которые вот там ездят, что-то по городам и весим, там играли там в разных каких-то злачных местах. Вот расскажи об этом, что страшно интересно.
Ну, самый опасный случай такой. Ну, самый, как это сказать, не опасный, а когда вот я даже слегка испугался, это был в Вологде, выиграл в маленьком казино все фишки, которые у них были, ну, практически все за одним из столов, так скажем. Там была еще рулетка и покер. Мне предложили поиграть на покере, в покере я тоже играл выигрывать, и они процесс приостановили. И всего лишь это была там какая-то $1000. Но для них это было почему-то очень больно, ну, видимо, провинция. Казино маленькое. И отдавали эти деньги мне 3 дня, причем на 3-й день, видимо, сам хозяин пришел, и меня позвали в обществе такого 100-килограммового охранника побеседовать не в зале в казино, а как бы на чердаке.
Так.
В отдельном кабинете.
Что они тебе сказали?
Попытались дать меньше, ну, типа, отдаем 15, но я настаивал на своем. Ну, в общем, разговор закончился тем, что я им сказал, что у вас бложик оплачивается 2:1, сделайте хотя бы, чтобы одномастная оплачивалась 2:1, что-то в этом роде. Ну, посоветовал им, как сделать правила такими, ага, чтобы выигрывались деньги у них не так легко.
То есть буквально отнял заработок у своих коллег.
Они за это... А в то время уже, в общем, все это заканчивалось, и я думаю, что вряд ли кто-нибудь в это казино ради $1000 бы ехал специально в Вологду.
Ну да.
Тем более, что правила у них все равно оставались положительными, даже после моих советов.
Угу.
Ну, положительными для игрока. Вот, ну это такой самый страшный
случай. А ты один?
А, еще был, да? Как-то было, а?
Ты один вот, ну, вот ходил в мои фестивали?
Да, я тогда один ездил.
Так, еще случай давай.
Ну, еще как-то милиция докопалась в поезде Москва-Ростов. Обнаружила у нас деньги.
Так.
Ну, и тоже чего-то хотела, но мы ничего не дали. Но было вот страшно тоже, потому что находимся на полпути, непонятно где.
Угу.
Они могли чего-нибудь на нас повесить. Ну, что они и пытались сделать. Ну, вернее, намекали, что попытаются.
Так.
Ну, все обошлось.
Слушай, а как вот ты узнавал вот про эти вот выгодные места, которые еще по России остались? Это через знакомых, да? Или вот откуда ты, например, узнал, что вот в Вологде есть там вот казино, куда можно поехать, там классные правила?
Ну, это, в общем, человек, на чьи деньги играл, особенно после падения с 5-го этажа. У меня денег не было, в общем, я приехал весь травмированный, в Москву вернулся. И я ничего не знал, просто люди говорили, куда ехать, предлагали, вернее.
Угу.
Как правило, у других содержалась информация, где хорошие правила, а я играл на их деньги.
Угу. Вот, кстати, по поводу, так сказать, падения. Ведь уникальный человек не только потому, что у него нет мобильного телефона, но и потому, что он выпал из 5-го этажа из окна, и тем не менее, вот он сейчас вот сидит и тут с нами разговаривает. Расскажи, как так вышло, как так вот взять и выпасть там с 5-го этажа? Не так просто тоже.
Ну, я полез, у нас в общежитии, ну, как вообще, наверное, в любых там советских общежитиях, вход только с 6 утра до часу ночи.
Подожди, извини, опять первый, давай вот начнем. Это было, когда ты учился в университете, правильно?
Да.
Учился ты?
С 97 по 2002 или 2003
год. Нет, а где?
А, в МЭИ, в Московском энергетическом.
И жил, соответственно, ты приехал сам из Ялты, правильно, да?
Угу.
И жил вот в этом общежитии.
Да.
Так, давай, продолжай.
Ну, возвращаясь поздно, в общем, после работы, я зачастую залазил через окно 5-го этажа домой.
То есть это был нормальный процесс?
Жил я на 4-м этаже, но на 5-м была открыта форточка. Я это делал много раз, но по случаю была зима, подоконник был весь в снегу, а я это делал, как правило, в более теплое время года. И поскользнулся на подоконнике. Там достаточно широкий нужно было делать хват, чтобы перецепиться, отцепиться от газового, одной рукой удерживаясь на газовом, как сказать, на газовой трубе, желтенькой такой, не толстой. А другой нужно было перецепиться почти вот на всю ширину моего размаха рук за форточку, при этом поставив ногу на подоконник, на правую. И вот в этот момент, когда ты рукой почти уже зацепился правой, а левой нужно отцепиться, то есть как бы совершить такое движение. В этот момент у меня нога соскользнула. Причем это случилось уже второй раз. Первый раз я все-таки левую руку не до конца отпустил, но тем не менее почему-то решил, что это была случайность, что соскользнула нога. И попробовал сделать этот трюк еще раз. Но в итоге упал. Причем заваливался на спину, но инстинкт самосохранения сказал, что надо падать ногами вниз. В итоге раздробил себе пятки, сломал позвоночник, кисти рук, в общем, там полный набор. Позвоночник сломал просто 4 позвонка, компрессионный перелом. То есть,
слушай, это же
пополам.
Вообще, после этого, по идее, и ходить-то уже сложно.
Ну, впервые я пошел через полгода. До этого лежал 4 месяца, месяца полтора ползал там. В общем, 6 января упало, по-моему, если не ошибаюсь, 4 июня первый раз попытался пойти.
Обалдеть. И после этого как раз ты, да, вот вышел и что, и опять решил заняться теми же покерными, а не покерными точнее, а вот решил заняться опять блэкджеком, да?
Нет, ну я вернулся в Москву, нужно было дописывать диплом, как раз закончил 5-й курс уже к тому времени, и остался диплом. Ну, в общем, как-то диплом я не дописал.
Не дописал? То есть ты не так и не закончил обучение, получается, да?
Ну, как бы бакалавр у меня есть такое.
Ну, бакалавр, подожди, вроде это, как, а? Это 4 же года бакалавр.
4, да.
Так.
Ну, в общем, диплом я не закончил, решил как-то в институте. Я уже особо не помню, по каким причинам. Мы с преподавателем друг друга не поняли в какой-то момент. Ну, плюс я был достаточно ленив. Видимо, вот это вот возвращение в обычную жизнь после такой болезни, мне хотелось вкусить все радости ее. Ну и плюс мне тогда казалось, что все-таки вроде как деньги я смогу заработать без этого образования. И вообще у меня еще в курсе на втором или на третьем появилось ощущение, что абсолютно не хочется быть инженером-энергетиком. А тут оно как бы, вот это ощущение усилилось в этот период времени.
И ты решил...
Я промучился, честно попытался его написать. Пытался, вернее, пытался себя заставить, вот так скажем.
Ага. То есть до написания самого дела не дошло. То есть все проблема была в том, чтобы хотя бы заставить.
Нет, ну что-то я даже делал. Ну, очень лениво. Очень уж лениво.
И вот как раз продолжил заниматься блэкджеком некоторое время, да, и потом перешел в покер. Правильно я понимаю? Такая хронология событий у нас получается.
Да, ну вот после того, как вернулся, да, где-то через год Ром меня и раньше звал, то есть в течение полгода где-то раза три напоминал, что Витя, типа, приходи к нам. Наконец-то до меня доперло, что это самый правильный выход из ситуации, как бы критического финансового состояния. И я стал учиться играть в покер. Ну, учиться как? Дали счет в интернете, там, положили на него. В общем, проиграл $500 поначалу. Потом мне сказали, что, Витя, ну, нельзя же так. Ну, проиграешь ты еще... проиграешь ты 1000, 2, ну, на этом наше сотрудничество закончится. Ну, в общем, положили еще 500. Я напрягся и стал потихоньку выигрывать. Ну, тогда меня консультировали время от времени Рома Шапошников и Сергей Сытников. В общем, эти беседы мне очень многое, ну, как бы сдвинули меня вот с места в понимании покера. Ну и дальше уже сам.
И сейчас ты, собственно говоря, продолжаешь играть в команде, правильно?
Да.
В основном в интернете?
В основном, ну, в интернете у меня всегда получалось лучше, чем вживую почему-то. Ну, видимо, по разным причинам, короче говоря. Я одно время играл очень на достаточно высоких уровнях в интернете, в большой плюс. Но, правда, играл мало, то есть без дисциплины. И поэтому, когда приходил играть вживую, мне казалось, что никто здесь играть не умеет. В общем,
так.
Не все еще понимал. Ну, не то чтобы не все, а не понимал, что здесь не умеет играть, а играет просто по-другому. И чтобы выигрывать здесь, нужно, соответственно, тоже играть по-другому. Ну, плюс вот эти вот дорогостоящие ошибки, которые, ну, как сказал один мой знакомый, даже у сверхлузового игрока иногда бывает хорошая карта. То есть вживую можно было выигрывать, я думаю, что не меньше, чем в интернете, но... Поймав некоторую манию величия, скорее проигрывал, чем выигрывал.
А сейчас
интернет был основным заработком.
А? Сейчас ты вживую играешь?
Ну да, играю. Играю там и там.
И сейчас как у тебя вживую результаты?
Ну, сейчас результаты положительные, поправился. У меня, наверное, после свадьбы произошла переоценка ценности, то есть стал ответственнее относиться к работе, к деньгам.
Это давно у тебя свадьба случилась?
Около года назад.
Ага.
Но, тем не менее, удавалось вот в этой профессии, по крайней мере, жить на деньги, зарабатываемые только игрой все это время.
Угу. А вот тогда скажи, вот в дальнейшем ты собираешься тоже вот жить, собственно говоря, с игры, или как многие очень игроки говорят, вот это там только этап, сейчас я чуть подзаработаю и куда-нибудь уйду в другую сферу?
Ну, трудно сказать. Я пришел к выводу, что лучше не загадывать на будущее. Ну, какое-то время назад, то есть, когда я только начинал играть в покер, и появились первые успехи, я говорил, что хочу выиграть чемпионат мира.
Так. Ну,
потом говорил, что хочу заработать денег и там каким-нибудь, в общем, заняться чем-нибудь действительно стоящим. Сейчас я думаю, что лучше ничего не говорить, а просто тупо выполнять свою работу.
Тогда вот тебе еще такой вопрос, он, не знаю, просто вот выскажи свои мысли, да, вот сейчас вот на самом деле вот мы сидим, а ровно через сутки фактически настанет тот день, когда у нас прикроются все казино, да, и то есть непонятно, что будет с покером. Вот скажи, как ты думаешь, вот тебе как игроку, ну, вот все-таки специализируешься на онлайне, это как-нибудь там повредит, вот, вообще как-нибудь тебя это коснется, или, в принципе, ты этого даже не заметишь? Ну, допустим, да, вот если начнутся наезды на покер, и вот, скажем, останется только онлайн.
Ну, я думаю, на жизнь зарабатывать все равно можно будет, в любом случае. Плюс, если здесь покер прекратится, живой, то он, значит, появится где-то еще. Я думаю, что в соседних государствах будет хороший, дорогой кэш. Дорогой, потому что игроки будут ехать отсюда туда.
Ну да.
И уже тратить приличные деньги на дорогу и проживание.
Угу.
Так что свято место пусто не бывает. Я думаю, что живая игра, если даже не в России, то где-то останется.
Угу.
Где-то неподалеку.
То есть, в принципе, ты считаешь...
Ну, мне так кажется. Я не знаю, прогнозировать.
Так вот я и говорю,
свое
мнение, да. То есть, в принципе, никаких кардинальных изменений ты не ждешь от этого всего.
Ну вот говорят, что игроки против казино сейчас начнут играть в покер и появится больше слабых оппонентов. Ну, если казино закроют, а покер останется. Но я думаю, что это не больше, чем на несколько месяцев. Почему-то так кажется.
А потом?
Потом они или усилятся, или перестанут играть, или закроют покерный клуб. Что-нибудь нехорошее обязательно случится. Даже при таком варианте.
Ну что, я думаю, что, в принципе, на этом мы нашу беседу закончим. Вики, спасибо тебе большое, что посетил нас.
Спасибо.
Вот, желаю тебе удачи и до новых встреч.
Спасибо.
Будьте хладнокровны. Не теряйте бдительности. Играйте в покер.